Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим с вами о православном и о философском отношении к смерти.
Как осмыслить собственную смертность? Что такое смерть? Итог всей человеческой жизни, за которым только недолговечная память ближайших потомков, или смерть есть важный этап на пути к бессмертию, рождение в жизнь вечную, тайна вечной памяти, творимой о человеке Богом. Философы не могли обойти тему смерти, пытаясь разгадать ее. Однако могла ли философия помыслить даже в самых смелых своих мечтах о победе над смертью, которая утверждается воскресением Христовым? Как соотносятся философское и религиозное отношение к смерти и бессмертию? Об этом мы поговорим сегодня в программе «Философские ночи».
У нас в гостях сегодня доктор философских наук, проректор Московского православного института Святого Иоанна Богослова, известный философ, историк русской философии Владимир Владимирович Варава. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Да, здравствуйте, Алексей.
Владимир, ну вот вы написали книжку в начале 2000-х годов, которая называлась «Этика неприятия смерти». Она даже, насколько я знаю, была переведена на сербский язык. Ну и после этого за вами закрепилась такая прочная слава вот исследователя этого вопроса. Во французской философии Янкелевич есть, его книга «La mort», тоже переведенная на русский язык. Вот. Но что вообще такое смерть для христианина? Вот Владимир Соловьев действительно говорил, что смерть – это абсолютное зло. И никакое нравственное совершенствование, никакие улучшения не могут помочь нам победить это абсолютное зло. И в победе над ней нам может помочь только некий, как он говорил, рычаг, да, то есть вот необходимо что-то сверхчеловеческое, более чем человеческое, и вот Христос приходит для того, чтобы победить смерть. Действительно ли, абсолютно ли это точка зрения, что смерть – это безусловное зло?
Да, ну вот, конечно, Соловьев много говорил разных вещей, и вот найти какое-то такое прям ядро, да, его субстанцию взглядов будет достаточно сложно. Но вот вы говорили о Соловьеве, и это вполне правомерно в этом контексте вспомнить это имя. А мне сразу вспомнился Чаадаев, вот его отношение к смерти. Христианское, он сказал, что христианское понимание смерти – это не столько жизнь после смерти, сколько жизнь без смерти. Вот это очень важный момент, жизнь без смерти. И вот как-то вот эти именно взгляды, такие тонтологические взгляды Чаадаева, их немного, вот, но он как-то попал в какую-то сердцевину вот такого очень глубокого философского понимания смерти. Дело в том, что вот есть определенная все-таки достаточно существенная разница философская и религиозная, теологическая интерпретация смерти. Даже вот если философы, русские философы, христианоцентричные философы, ориентированные православно, многие, все-таки вот философия дает какой-то существенный вот как бы оттенок, наверное, отпечаток на рефлексию и не позволяет вот применить те прямолинейные достаточно схемы, которые работают в теологии, вот основанные, собственно говоря, на Священном Писании Предании, на догматике.
Ну, вы знаете, я вот прерву, когда мы учились философии и читали Платона, а кто же мимо Платона проходит? Обязательно философ должен прочесть Платона. Наш учитель Геннадий Георгиевич Майоров, разбирая с нами Федон, говорил, что вообще философия – это наука умирать. Это как встретить без страха, без боязни, без паники, встретить свою смерть и достойно умереть. Вот говоря о христианстве, можно ли сказать, что все-таки христианство – это наука побеждать смерть.
Ну да, в этом контексте, несомненно, христианство-то есть, где смерть твое жало. Это наука побеждать о смерти.
Цитата. Владимир Сергеевич Соловьев. «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории. Наша опора одна – действительное воскресение. Мы знаем, что борьба добра со злом ведется не в душе только и в обществе, а глубже – в мире физическом. И здесь мы уже знаем в прошедшем одну победу доброго начала жизни – в личном воскресении одного, с большой буквы, то есть Христа. И ждем будущих побед в собирательном воскресении всех. Тут и зло получает свой смысл или окончательное объяснение своего бытия в том, что оно служит все большему и большему торжеству реализации и усилению добра. Если смерть сильнее смертной жизни, то воскресение в жизнь вечную сильнее и того, и другого. Царство Божие есть царство, торжествующее через воскресение жизни. В ней же действительное, осуществляемое, окончательное добро. В этом вся сила и все дело Христа. В этом Его действительная любовь к нам и наша к Нему».
Ну, я не уверен, что философия – это наука и вообще искусство умирать. Вот дело в том, что, конечно, вот эта линия от Платона до Шопенгауэра, вот тут можно приводить просто бесконечное количество цитат и высказываний по поводу того, что смерть – это умирание, философы ничем другим не занимаются, как смертью и умиранием. И Шопенгауэр сказал, что если бы не смерть, люди вряд ли бы вообще философствовали. То есть эта мысль рефреном бьет, она проходит. Но дело в том, что есть определенные сомнения. Вот это высказывание Платона, оно же было в определенном контексте, это, скажем так, ну, его... аскетические воззрения.
Ну, а это Сократ, который сидит в темнице это, да, и это, должен выпить чашу с цикутой.
Это должен, безусловно, это так. Но, с другой стороны, ведь у Платона есть очень много вот, чисто философских размышлений о благе, о бытие, о сущем, о едином, о тождестве. То есть здесь вот парменидовское бытие, небытие,
смерть. О переселении душ, опять-таки, умирая, мы, может быть, вот сподобимся
просто, вселиться. Да, просто получилось так, вот в истории европейской культуры за Платоном вот закрепилось вот это, ну, где-то некро, танато понимание, тонтологическое понимание философии, что и вообще, собственно говоря, что философия начинается с размышления о смерти. Во многом это действительно так. Если бы не смерть, возможно, существование было бы другим. Но я вот что думаю. Вот тут Владимир Елевич, замечательный философ, который французский, с русскими корнями и с русскими интуициями, кстати, вот. И я думаю, что если бы не такое глубокое погружение в русскую вообще культурную среду, он бы не смог создать этот потрясающий текст, вообще беспрецедентный в истории человеческой мысли. Там более, так сказать, 500 страниц о рефлексии о смерти, собственно говоря, ничто. Так вот, у Инкелевича есть интересное все-таки наблюдение о том, что... не столько смерть есть начало философии, сколько все-таки удивление. Удивление. И философское удивление, оно как бы отменяет смерть, оно упреждает. Потому что философское удивление фиксирует странность, нелогичность, чудесность, метафизичность нашей жизни до момента смерти. Безусловно, конечно, он говорит, что смерть, она замена, так сказать, метафизики людям, далеким от всякой метафизики. И смерть обращает внимание на вечные вопросы людей, далекие от духовности, от религиозности, от философичности, от чего угодно.
Ну и, может быть, заставляет кого-то даже переменить свое неверие, конечно, да, обратиться.
Это безусловно. Смерть – это, конечно, очень сильное экзистенциальное потрясение просто для любого человека. Но в силу каких-то вот глубинных таких онтологических, не знаю, антропологических, психологических особенностей, конечно, человек не думает о смерти все время. Вот моменте море, ну, это вещь, которая, так сказать, не за заложено в человеке.
Моменто море — это приветствие монахов-тропистов, да?
Ну да, если говорить, да, конкретно, но в данном случае мы говорим о метафоре.
Но православные монахи не приветствуют друг друга, по-моему, словами. Ты помнишь о смерти, отец такой-то, да?
Конечно, приветствует.
Серафим Саровский приветствовал людей.
Радость моя. Радость моя, это действительно так. То есть видение человека в таком, да, в вечном бытии, да? Вот. Так вот, эта идея Янкелевича о том, что бытие, собственно говоря, является предметом не столько смерть, сколько вот само бытие. Вот мы говорим, что если бы не было смерти, человек бы не философствовал. А мы не знаем этого состояния, на самом деле. Это же вот гипотетическое предположение. А философ, вот я так думаю, то есть это вот две линии. Вот парменидовская традиция сложилась в Греции и платоновская, аскетическая. И на христианство повлияла именно вот такая аскетическая линия Платона. Понимание смерти как умирания. То есть здесь вот с духом таким вот, ну, скорбным духом христианства это хорошо соединилось. А вот Парменид как раз-таки вот другие вещи, то он говорил. Ну, известный вот тезис о том, что бытия нет.
Небытия нет,
есть бытие.
Ну, когда человек умирает, да, когда человек умирает, думать, мы говорим, что ушел в небытие. Это что, такой эвфемизм, да? Ну, ушел в небытие. Да. Но по Пармениду небытия нет.
Небытия нет.
Есть, собственно, бытие, небытия
и вот
нет.
Вот бытие-то, собственно говоря, как таковое, есть вот загадка искомой философии. И вот когда Аристотель в метафизике пытается, ну, найти вот эти основания философства, он говорит именно об удивлении. Там, конечно, он говорит о таком гносеологическом удивлении, которое скорее является началом научного познания. То есть вот неизвестные вещи в астрономии, там, в физике, в химии, они стимулируют ученого на, так сказать, на исследование, да, эмпирического мира. Но, в общем-то, он, так сказать, вот эту мысль удивления, ошарашивания тем, что есть. Вот это и есть как бы изначальная бытийная все-таки сущность философии. То есть, вот, занимаясь смертью, я вот как бы выступаю против того, чтобы смерть делать исконным, первичным фактом, все-таки бытие. И опыт, например, метафизика детства, которая вот в русской философии, она достаточно серьезно укоренена. Вот ребенок не знает смерти, он знает там достаточно хорошо, владеет тезаурусом, у него есть, так сказать, реакции, эмоции, он может говорить. Вот как бы смерть отсутствует в горизонте.
Вы знаете, сын моих друзей, они живут в Голландии, он в детстве сказал: я пойду на биологический факультет, изобрету таблетку,
да,
и спасу бабушку от смерти.
Да,
то есть,
да,
он подошел к бабушке и сказал: бабушка, ты не умрешь, потому что я стану ученым, я изобрету таблетку,
я
тебе ее дам, и ты не умрешь. То есть вот это, может быть, совершенно такая наивная, какая-то спонтанная, но мечта ребенка, что смерти не будет, и какое-то неприятие того, что его мама, папа, вообще говоря, когда-нибудь могут умереть.
Это да. То есть детское сознание, оно вот такое чистое эдемское сознание, оно вытесняет идею смерти, и к себе, в общем-то, оно, ну, его не применяет. Вот с возрастом, ну, где-то там к 7 годам, и вот когда приходит время для исповеди, когда появляется самосознание, самосознание грешника или эгоиста в другой терминологии, когда оно появляется? Когда человек начинает мыслить смерть в первом лице. То есть до этого момента, ну, как бы смерти нет, там он умер, а они умерли, смерть – это постороннее явление. А вот когда смерть в первом лице появляется, тогда человек теряет уже детскую невинность, его прожигает вот этот жуткий, так сказать, страх исчезновения, и тогда он становится, так сказать, вот, ну, взрослым человеком.
Можно ли сказать, что вот
эгоистом,
это сознание,
страх смерти появляется?
Сознание смерти и страх смерти – это какое-то острое сознание своей собственной греховности. И вообще говоря, можно ли связать смерть и грех?
Можно. И если, да, это сделал Киркегор, в общем-то, сделал это гениально, вот связав эти вещи на очень глубоком уровне. Вот. И смертное начало, и грешное начало, в общем-то, они где-то очень близко расположены друг с другом. Можно так говорить, если мы находимся в рамках вот такой христианской парадигмы. Но вообще смерть, вообще страх смерти вот имеет еще, ну, как бы другие такие измерения.
То есть, она находящие... не только христианская, если мы вспомним Гермеса Трисмегиста, который,
ну,
говорит,
да,
что причина смерти – любовь тела. вот это вот сопряжение Танатоса и Эроса, да, то есть смерти и любви, причем такой плотской, греховной любви, да, это тоже общее место не только христианской культуры, но и многих, наверное, античных мировоззрений, практик, да, где люди понимали, что, вообще-то говоря, смерть является собой некое воздаяние за, скажем так, излишество, которое человек совершает в процессе своей жизни.
Ну да, это, ну, это попытка вот такого рационального все-таки нахождения. Если вот говорить о природе страха смерти, вообще я думаю, что это такая метафизическая загадка. Ведь непонятно, чего боится человек, чего он боится, собственно говоря, личного уничтожения, но это все как бы все равно рациональные конструкты, потому что у нас нет же опыта. Опыта ни малейшего нет. Мы, как говорит Бродский, смерть то, что бывает с другими. Мы видим смерть других людей, близких, далеких людей. И это, ну, тут скорее вот скорбь, горе, сопереживание, а применительно к себе. Вот, вот это очень, так сказать, вещь непонятная, мне кажется, и психологически, когда говорят, что вот страх ничто, небытия, иного.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – профессор, проректор Московского православного института имени Святого Иоанна Богослова Владимир Варавва. И мы говорим сегодня о философии смерти. Вот Владимир Сенека, по-моему, да, кто-то из стоиков говорил, что смерти не надо бояться, потому что пока мы живы, ее нет.
Эпикур.
Эпикур. А как только появляется смерть, нет у нас – поэтому мы со смертью никак не пересекаемся, и поэтому ее не надо бояться. Работает такое объяснение вообще для православного человека? Потому что ведь со смертью-то все не кончается.
Да, может быть, и начинается со смерти это все. Не, ну, конечно, при первом таком формальном приближении это чистый силлогизм, чистой воды. То есть это некая хитрость разума.
Софизм.
Софизм, да, ну, софизм, такой силлогистический софизм.
Софизм, который имеет вид силлогизма.
Силлогизма, да.
Скажем так.
Скажем так. Да. Вот. Это некий психологический трюк, некая логическая уловка, хитрость разума, но которая работает. Действительно, вот как бы этот... Все-таки Эпикур – это все-таки философ, это все-таки великий философ. Он не мог сказать банальность, он не мог сказать трюизм. Здесь есть определенная правда. Действительно, мы не имеем опыта смерти, мы не имеем... опыта смерти в первом лице. Поэтому вот на основании этого можно сделать вывод, что мы-то со смертью никогда и не встретимся. Но есть другая традиция, экзистенциальная традиция, вот, которая, наверное, начинается с Сократа и там проходит через Хайдеггера, которая захватывает человека. То есть обязательно, то есть нельзя умереть за другого, нельзя не умереть, обязательно человек должен пройти через эти врата. И в этом смысле, конечно, этот силлогизм не работает. Он не избавляет ни от самой смерти, ни даже от страха смерти. Но на определенном этапе он как бы схватывает определенную истину, истину человеческой беспечности. Вот это, кстати говоря, определенная, что ли, наверное, тоже тайна смерти, о которой вот Владимир Янкелевич говорил. Он говорит, вообще странно, что люди беспечны. Потому что они знают, что они смертны, что они смертны, как говорил Булгаков, смертны внезапны, и вообще наше, так сказать, бытие шаткое, безосновно. И логичнее было бы, исходя из этого, представить себе человечество, погруженным в состояние фрустрации, депрессии, невроза, постоянного такого страха. А люди наплевательски относятся к смерти. Они живут так, как будто смерти нет, как будто они бессмертны.
Они неправильно
живут. Откуда? Вот здесь вот самая сложная вещь. То есть, с одной стороны, есть философская, начиная от Гераклита, ну, такая, что ли, претензия к обыденному сознанию. Вы, люди, живете неправильно. Вы не живете согласно законам Логоса, ваши души размягчели, вы отошли от истины. И давай поучать людей, давай поучать людей. А с другой стороны, вот тот же, например, Хайдеггер, Толстой, там, великие люди, они прислушивались к голосу обыденности. То есть он как живет человек, он как экзистенцию свою проявляет. И не надо быть ученым, образованным, эрудитом, мудрецом, мыслителем. Вот просто живет человек. Вот он живет как чистая экзистенция. И почему-то он живет. Можно упрекать, что он необразованный, неправильный, там, ругать его и так далее, поучать. Но он живет. И вот интересно, как бытийствует его экзистенция. А экзистенция его бытийствует в режиме беспечности. И вот это удивительная вещь. Откуда у нас такая уверенность? Почему мы... Да в любой момент.
Но беспечность это тоже детство, по сути, да? Ведь по сути беспечен, детство, беспечен да. ребенок. Он и ни человек... о чем не должен испытывать попечение.
Попечение,
он,
да, да.
Вот в детском... Он развлекается, он гуляет, он играет. У него нет забот, он беспечен, да? И в этом отношении большинство людей действительно живут как дети. И как бы не пытались философы их научить, вот это уж точно стоики, Марк Аврелий говорит, живи так, чтобы каждый твой день мог оказаться последним днем твоей жизни, отдавай себе отчет. И это не христианин, не святой отец. Это говорит язычник, римский император.
Конечно, он исходит из такого моралистического
пафоса. Да, поступай так, чтобы каждый твой день мог оказаться последним. А люди живут все равно так, как если бы они жили вечно. И вот какой модус правилен? Как правильно жить?
Вот понимаете, вот это антиномия. Вот это некая антиномия. То есть, с одной стороны, действительно, философы всегда поучали людей, видя, что они живут неправильно. И моралистическая такая критическая функция философии, она от нее, так сказать, ну, ее нельзя убрать. Вот. А с другой стороны, есть вот такая какая-то человеческая мудрость, основанная на каком-то очень глубинном, каком-то сакральном, которое позволяет человеку так жить. То есть, ну и вообще, бытие человека, вот оно как бы разломано между двумя этими состояниями. С одной стороны, страх и забота, нужда и, так сказать, вот, ну, такое погружение вот в это состояние. С другой стороны, беспечность. Живем так, как будто мы вечны. То есть, и вот
ведь человек ничего не научает. Вот он ничего пережил смерть, он совершенно пережил верно. Смерть близкого, он совершенно пережил верно. Тяжелую болезнь, он оказался на краю гибели, и он молился, он давал себе слово, что он будет жить по-другому теперь, что все в его жизни изменится. Но проходит небольшое время, и он снова живет вот в этой беспечности, как будто бы он живет вечно, не помышляя о смерти. Да. Вот что это? Это, может быть, какая-то такая вот амнезия, или это какой-то наркотик? Человек специально себя вводит в такое состояние, чтобы испытать забвение, да, чтобы забыться. Может быть, с помощью алкоголя, а может быть, с помощью какой-то текучки дел, текучки событий, ненужного и непритязательного общения. Вот. Может быть, так и надо?
Это парадокс. Mm-hmm. Это большой парадокс. И вот, понимаете, здесь вот опыт русской вообще, да, философской культуры, очень вот об этом многие-то авторы писали. То есть, именно вот в русской, так сказать, традиции, такой литературно-философской, вот есть ощущение, жгучее ощущение бессмысленности жизни. Вот чеховский герой, он проснулся, мне там сколько-то, 38 лет, а там Лермонтов уже столько-то лет лежал в земле, и все. Вот пробивает русского человека вот эта тщетность и бесполезность уходящего времени. То есть вот, ну, есть вот это очень глубоко, да, невротичности какой-то. У Достоевского, конечно, у всех авторов существует это такое ощущение, что жизнь-то идет вот тщетно и бессмысленно. Поэтому вот...
Я помню письмо Чехова своему брату Николаю. Да, встань с дивана и иди читать хотя бы Тургенева, которого ты не читал. Пишет он брату, которому еще не исполнилось 30, а брат к Горькой приобщился. Он не может от графина оторваться. И умер в 31 год все-таки от алкоголизма и от болезни. Вот встань с дивана, иди Тургенева хотя бы почитай. Нет, вот человек будет лежать и невротизировать скорее по поводу того, как он бессмысленно прожигает жизнь, и как вот смерть придет.
А с другой стороны, именно вот русским-то и свойственно вот эта беспечность, это авось. Это вот потрясающее легкомыслие по отношению ко всему. С одной стороны, страшная печаль и трагизм. Трагизм мимоверный, а с другой стороны, вот это авось.
Ну вот смотрите, это некое безразличие. Готовимся мы к Великому посту. Вот сейчас мы уже вступили в дни Великого поста, которые называют весной покаяния. Неделя о страшном суде. Помышляю день страшный, поют нам в храме. Да, как бы пытаясь научить, как отвечаю бессмертному царю, да, вот, как воззрю на судью, то есть мы с трепетом, с ужасом действительно думаем, а ведь есть то, что после смерти нас ожидает, умереть, расточиться, развеяться, это одно, а прийти на суд, предстать перед Господом и иметь какое-то продолжение наших земных дней, может быть, и вечность, это ведь совершенно другое дело. церковь, она все-таки выводит нас из этого состояния антиномии? Или православное сознание, оно также антиномично по отношению к смерти, как сознание философское?
Я думаю, конечно, церковь как вот мистическое тело Христово, имеющее такой колоссальный духовный опыт, конечно, она имеет этот ресурс вывода человека из беспечности, легкомысленности. И она делает это гораздо, ну, скажем так, эффективнее, чем, скажем так, другие духовные институты, литература, там, философия. Это понятно. Вот. Но, а с другой стороны, мне кажется, что природа человека настолько вот она антиномична в своей сути. Вот. И, конечно, здесь влияет степень воцерковленности, наверное, да, степень вот веры человека. Но все-таки, мне кажется, вот эта двойственность и это стремление, так сказать, вот по своей, по глупой воле пожить, как говорил Достоевский, но оно и отличает, собственно говоря, человека как такового. И вот если возвращаясь вот к человеку, к его беспечности, это действительно то, что вот трогает больше всего. Как же так? Человек знает о смерти и живет так, как будто он бессмертен. Значит, есть в глубине человека какая-то надежда, вот безотносительно к его внешней жизни, безотносительно к его уровню духовности, там, религиозности, моральности и так далее. Есть нечто в глубине неосознаваемое. Вот это надежда на что-то, которая дает ему витальную силу существовать. Вот, с одной стороны, есть нравственный закон, есть императив, и Кант здесь, в общем-то, гениально это определил. Ну, он как бы априорно структурирован человека. Вот если человек нарушает его, то совесть дает о себе знать, опять-таки, безотносительно. Конечно, можно совесть в себе подавить, можно ее загубить, заставить замолчать, но, однако, все равно нет абсолютно бессовестных людей. И вот эта надежда – последняя вещь. То есть, в принципе, вера, надежда, любовь – триада. В принципе, человек может жить без веры. Как Иван Ильин говорил, конечно, это будет трагическая жизнь, печальная жизнь, скучная жизнь, но может и человек, так сказать, и даже целое поколение могут жить без веры.
В принципе, я бы не согласился с этим, потому что, ну, хотя бы верить в то, что наступит завтрашний день, ты должен.
Ну, да.
Ну, как жить и не верить в то, что ты утром проснешься, и солнышко взойдёт.
Это, скажем так, психологическая штука. Речь идет о как бы вере
в некий... Вера в высоком смысле, религиозной вере.
Ну, да, в религиозном в смысле. Ну, в принципе, есть люди, которые, ну, существуют без этого. Можно жить без любви, в принципе. Тоже это будет такая серая, однобокая жизнь.
Если сердце молчит, и мечта не тревожит, как спел Вертинский, да?
Ну, да. А вот без надежды, мне кажется, жить нельзя. И вот это суицидальное уже состояние. Когда человек теряет еще и надежду, тогда все, тогда у него вообще
оставь
ничего нет.
Оставь надежду всех сюда входящих. Да, вот вы знаете, есть всех. Потрясающее произведение русской музыки. О литературе, я надеюсь, мы еще поговорим. Это кантата Сергея Ивановича Танеева «Иоанн Дамаскин», написанная на стихи Алексея Константиновича Толстого.
Толстого.
Да, а да, Толстой написал эти стихи на слова панихиды православной. Да?
Ну, вот,
и страшным сном, когда я сплю, моя любовь не умирает. Да? Вот там есть такие строчки, которые хор поет. Это потрясающий православный реквием. То есть это музыкальное произведение, которое открывает перед нами просто в какую-то великую надежду христианина в то, что Господь примет усопшего раба в свои бессмертные смертное селение, чем заканчивается эта кантата. Вот. У нас в гостях сегодня Владимир Варава, профессор Института Святого Иоанна Богослова. Мы говорим о смерти в православной вере, в христианстве и в философии. И после небольшой паузы мы продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.